Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Колчина. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас я расскажу о погоде. В северо-западном районе России в пятницу ожидается мокрый снег и дожди. Температура плюс 3, плюс 8. В центральном районе временами дождь. Температура плюс 6, 13. Возможен даже небольшой мокрый снег, местами дожди. В северо-западном районе России плюс 2, плюс 7 градусов, местами до плюс 10. В Санкт-Петербурге температура днем ожидается на уровне плюс 3, плюс 5 градусов. В Москве днем небольшой дождь. Максимальная температура плюс 9-11, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода мы познакомим вас с прогнозом темпов роста российской экономики, подведем итоги очередного этапа, начала очередного этапа хоккейного Евротура и расскажем о визите Горда Брауна в США. Именно об этом и пойдет речь в беседе моих коллег Кирилла Кобрина и Александра Гостева. Гордон Браун, британский премьер-министр, продолжает визит в США. Вчера он провел переговоры с американским президентом Джорджем Бушем, а сегодня встретится с его потенциальными преемниками, кандидатами в президенты Бараком Обамой, Хиллари Клинтоном и Джоном Маккейном. Зачем нужен этот визит за несколько месяцев до смены власти в Вашингтоне?
Начну я с того, что этот визит, конечно, нужен прежде всего этим странам, так как, несмотря на смену руководства, грядущую в Соединенных Штатах и возможную в Великобритании, британо-американское или американо-британское сотрудничество и британо-американская, скажем так, линия отношений, она является давно испытанной, и ей не первые десяток лет, и, естественно, так сказать, эта линия должна поддерживаться периодическими встречами, визитами и так далее. Тем более, что обсуждаться будут очень важные вопросы, которые касаются не только и не столько, конечно же, внутренней политики этих государств, она не обсуждается вообще в ходе такого рода визитов, сколько насущные международные проблемы и насущные проблемы, как выяснилось теперь, экологические и экономические. Ну, прежде всего, конечно, это ситуация в Ираке, где есть британские войска, немного, но тем не менее есть, и, конечно же, главная тяжесть операции иракской лежит на плечах Соединенных Штатов Америки. Во-вторых, это ситуация в Афганистане, которая, безусловно, стала более опасной и ухудшилась в последние примерно полтора года. И, безусловно, что для того, чтобы успешно проводить политику умиротворения Афганистана, конечно же, нужны силы не только Соединенных Штатов, но и европейских стран, и прежде всего Великобритании. Это тоже будет обсуждаться. Среди экономических тем самое насущное, конечно же, это кредитный кризис, который в Америке начался. Сейчас он перебрался в Европу, прежде всего, кстати говоря, в Великобританию, где невероятно вздуты цены на жилье, и там они стали падать, там началась волна, ну, скажем так, там начались волнения в банковском и в кредитном секторе, и Гордон Браун буквально два дня тому назад выступал по этому поводу, его очень много критиковали, обсуждается политика британского центрального банка, который пока снижает ставку учетную по кредитам и так далее. Но в общем и целом, видимо, речь пойдет о выработке неких совместных усилий по, как уже теперь становится ясно, борьбе с глобальным таким, по крайней мере, западным кредитным кризисом. Ну и, конечно же, экологические проблемы, которые всегда занимают крупные государства, тем более великие державы. Так что с этой точки зрения визит абсолютно необходим.
Рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Госдуме министр транспорта России Игорь Левитин представит новую федеральную целевую программу развития транспортной системы. Срок ее реализации, впрочем, недавно был продлен, теперь уже до 2015 года. Наш вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям, звучит так. Каким транспортом лучше путешествовать по России? Мы ждем ваших ответов. Пожалуйста, пишите нам на пейджер. Его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы, напомню, 495. Можно также прислать ответ с помощью СМС-сообщения. Номер для отправки плюс 7-903-743-2801. Ждем ваших ответов и напоминаю вопрос. Каким транспортом лучше путешествовать по России? Далее на очереди обзор центральных российских газет. Мумин Шакиров снова в студии «Радио Свобода». Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Мы с вами обсуждали уже фамилии и род деятельности Семена Вайнштока, бывшего главы Олимпийской госкорпорации. Продолжим тему.
Да, об этом пишет газета «Коммерсант», впрочем, и все другие издания посвящают этому свои первые полосы. Спустя 7 месяцев после ухода Семена Вайнштока с поста главы «Транснефти» ситуация с одним из самых известных менеджеров России повторилась. Господин Вайнштока по похожему сценарию покидает Олимпийскую госкорпорацию. В «Олимпстрое» его заменит мэр Сочи Виктор Колодяжный. Уход Семена Вайнштока объявлен, как и в прошлый раз, добровольным и без конфликта. Позавчера господин Вайнштока сообщил «Коммерсанту», источники в администрации президента провел рабочую встречу с Владимиром Путиным, по итогам которой подал в отставку. Почти по тому же сценарию развивались события 11 сентября 2007 года, когда господин Вайнштока покидал «Транснефть». Тогда глава государства лично заявил о больших заслугах главы «Транснефти», решившего покинуть компанию, а сейчас Владимир Путин сообщил о том же в телеграмме из Ливии. Вчера и сам господин Вайнштока, и господин Казак придерживались единой версии происходящего. Глава «Олимпстроя» заранее договаривались с Владимиром Путиным до апреля, и смена главы Олимпийской госкорпорации является плановой. Тем не менее, господин Казак, а это министр по региональному развитию, начал представление господина Колодяжного с фразы «У корпорации сегодня непростой день». Сам господин Вайнштока даже извинился перед трудовым коллективом. «Я не сказал вам, что решение о назначении нового руководителя было принято вчера в 10 вечера. Причины для извинений у экс-главы «Олимпстроя» явно были. Еще 14 февраля в интервью «Коммерсанту» Семен Вайнштока уверенно объявлял задачи на 2008 год. Проведение 91 торга на проектирование олимпийских объектов, 39 конкурсов по отбору инвесторов, 128 по проектно-сметной документации и так далее. Начаты среди них буквально единицы. Собираться в отставку при таких масштабных планах Семен Вайнштока явно не мог. Ну, тут автор материала пишет о том, что существует несколько версий. Одна, то, что он не сработался с руководителями Краснодарского края, и вторая, то, что он не сработался с Дмитрием Казаком, министром по региональному развитию. И еще очень коротко, статья называется «Бревно возвращается», это пишет «Независимая газета». Отказ от участия в субботниках грозит гражданам серьезными неприятностями. С конца марта и до майских праздников в стране объявлен месячник по благоустройству, озеленению и уборку территории. В редакцию позвонил сотрудник одного из районных подразделений Московской городской электросетевой компании. Собеседник независимый поинтересовался, какими реальными мерами дисциплинарного воздействия располагает его начальство в случае, если он откажется выйти на объявленную администрацию субботник. «Понимаете, — волновался Алексей Неверов, фамилия изменена, — на собрании в середине апреля нам в ультимативной форме было объявлено, что каждый из сотрудников участка должен отработать как минимум один, а лучше 2-3 субботника на пользу предприятия». И такие же есть мысли, точнее говоря, высказывания и от представителей других предприятий, кто должен участвовать в субботнике.
Как хорошо, что суббота у меня рабочий день. То есть меня уж точно не накажут за отсутствие на субботнике. Спасибо. Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с публикациями в центральной российской прессе. В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на 80-м году жизни скончалась писательница и правозащитница Зоя Крахмальникова. На юге Сахалина зафиксированы 3 землетрясения. Никто не пострадал. В Афганистане 24 человека погибли и 35 ранены в результате теракта на юго-западе страны. Олимпийский огонь прибыл в столицу Таиланда Бангкок. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Напомню, что сегодня в 10 часов 7 минут на волнах «Свободы» повтор программы «Грани времени». Стала ли смена руководства олимпийским строительством предупреждением о возможном срыве игр в Сочи? Об этом говорим с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером. «Грани времени» — повтор программы в 10.07 на волнах «Радио Свобода». А теперь, собственно, спортивная тема. Выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода». Начну разговор с тенниса. В третьем круге на турнире в американском городе Чарльстон в четвертьфинал вышли две российские теннисистки. Мария Шарапова сегодня выиграла у украинки Татьяны Перебинис 7-5, 6-2. Елена Дементьева победила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко 6-4, 7-5. Игорь Куницын, российский теннисист, выбыл из борьбы на турнире в Хьюстоне, проиграв во втором круге аргентинцу Серхио Ройтману 3-6, 6-7. Россиянин Марат Сафин во втором круге турнира в Валенсии проиграл Робину Хаасу из Голландии 6-2, 6-7, 4-6. Евгений Королев на этом же турнире, то есть в Валенсии, победил Даниэля Химена Травера из Испании 6-7, 7-6, 6-3. И, наконец, турнир в португальском Эштариле. Вчера Теймураз Габашвили, представляющий Россию, проиграл во втором круге немецкому теннисисту Денису Гремльмайеру 6-7, 1-6. А в женской части программы этого турнира россиянка Мария Кириленко вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Чехии Петру Цветковску 6-3, 6-2. На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в итальянском городе Линьяно-Саббиадоро, вчера разыграны две медали. У женщин в категории 75 килограммов победила россиянка Наталья Заболотная. Лидия Валентин из Испании вторая, Ивона Кранц из Германии третья. Тигран Мартиросян у мужчин в категории 69 килограммов завоевал золотую медаль, опередив Венцеласа Дабая из Франции и болгарского атлета Мехмета Фикретова. Хоккей. Национальная хоккейная лига. Продолжаются матчи первого круга розыгрыша Кубка Стэнли. Сегодня сыграны несколько матчей. Монреаль дома проиграл Бостону 1-5. Алексей Ковалев из Монреаля забросил единственную шайбу своей команды. Счет в серии 3-2 в пользу Монреаля. Филадельфия сегодня лишь во втором овертайме смогла победить Вашингтон 4-3. Здесь счет в серии 2-1 в пользу Филадельфии. Александр Овечкин из Вашингтона сделал две результативные передачи. Его одноклубник Александр Семин забросил шайбу и записался на свой счет одну передачу. Даллас сегодня победил Анахайм 3-1. Счет именно таков. В серии 3-1 впереди Даллас. Миннесота дома уступила Колорадо 2-3. Колорадо лидирует в серии со счетом 3-2. И о футболе. В чемпионате английской премьер-лиги сыгран первый матч 35-го тура. Эвертон дома в Ливерпуле проиграл Челси 0-1. В турнирной таблице Манчестер Юнайтед имеет 80 очков, у Челси 78, у Арсенала 71. У Манчестер Юнайтед и Арсенала есть еще игра в запасе. Это был выпуск новостей спорта на волнах свободы. Далее вновь выпуск новостей, на этот раз экономических. Его представляет Сергей Синицкий.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз темпов роста экономики в 2008 году с 7,1% до 7,6%. Повышен также прогноз по инфляции на текущий год с 7,9% до 9,1%. Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в третьем заключительном чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Оно предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер внесет такую же сумму. Срок государственного софинансирования накоплений составит 10 лет. Период же действия самой программы, когда в ней смогут участвовать все желающие, 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года. Украина 16 мая официально станет 152-м участником Всемирной торговой организации, заявил представитель Министерства иностранных дел страны Василий Кириллич. По регламенту это происходит через 30 дней после ратификации парламентом той или иной страны протокола о ее присоединении к ВТО. Украина подписала протокол в начале февраля, а 16 апреля одобренный парламентом протокол подписал президент Виктор Ющенко. Переговоры о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию продолжались более 14 лет. Темпы роста объемов мировой торговли снизятся в 2008 году до 4,5% из-за резкого замедления роста экономик ведущих индустриальных стран, прогнозируют эксперты Всемирной торговой организации. В 2006 году объемы международной торговли увеличились на 8,5%, в 2007 – на 5,5%. На биржах Торонто, Лондона и Нью-Йорка вчера началась торговля акциями объединенной медиакорпорации Thomson Reuters, крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. Она образована в результате покупки канадской компании Thomson за 17 миллиардов долларов британского информационного агентства Reuters, основанного в середине XIX века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%. У нынешнего лидера, американского агентства Bloomberg, 33%. Более половины акций новой компании принадлежит владельцам Thomson, наследникам основателя корпорации Роя Thomsona, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века.
Выпуск экономических новостей представил Сергей Синицкий. Как всегда, после него по утрам мы сообщаем официальный курс валют. Курс доллара на сегодня 23 рубля 37 копеек. Курс евро 37 рублей 23 копейки. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 59 центов. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Переходим к рубрике «В Америке сегодня». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Дружба между США и Великобританией крепка, как никогда, заявляют главы двух государств. Перспектива застоя в российском нефтяном секторе беспокоит мировые рынки. Борьба за детей мормонов разворачивается в Техасском суде. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. О крепких, незыблемых отношениях между Соединенными Штатами и Великобританией заявили во время встречи в Белом доме в четверг президент США Джордж Буш и премьер-министр Великобритании Гордон Браун, рассказывает Алан Давыдов.
На пресс-конференции Браун заявил, что твердо поддерживает непримиримую позицию Буша в отношении иранской ядерной программы. Браун сказал, что он и американский президент считают необходимым усилить режим санкций против Тегерана, включив в него запрет на иностранные инвестиции в производство иранского сжиженного газа. Браун пообещал убедить в такой необходимости европейских лидеров. Буш и Браун сказали, что обсудили банковско-финансовый кризис, положение в Зимбабве и проблему глобального потепления. Отвечая на один из вопросов журналистов, британский премьер отверг предположение о том, что при его предшественнике Тони Блэре отношения между двумя странами были более теплыми. Что можно сказать об уровне американо-британских отношений после прихода на Даунинг-стрит 10 Гордона Брауна? С этим вопросом я обратился к Найлу Гардинеру, директору Тэтчеровского центра Вашингтонского аналитического фонда «Наследие». Я думаю, что за это время произошел определенный спад в том, что называют особыми отношениями между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Несмотря на демонстрируемое в четверг единодушие в вопросе об антииранских санкциях, отношения между Лондоном и Вашингтоном после ухода Тони Блэра в отставку все же охладели. И не в последнюю очередь из-за расхождения относительно дальнейших действий на юге Ирака. Британцы в основном не вмешивались в недавние военные операции иракского правительства против поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных формирований. Соединенные Штаты намного решительнее настроены на победу в Ираке, в то время как британцы сейчас не участвуют в крупных военных операциях. Хотя незадолго до поездки в США Браун отказался от своего намерения еще более сократить британский контингент в Ираке и, судя по всему, готов держать войска в районе Басры до тех пор, пока иракцы не смогут обеспечить безопасность своими силами. Как американо-британские отношения могут выглядеть после президентских выборов в США? Полагаю, что особые союзнические отношения сохранятся вне зависимости от того, кто станет следующим американским президентом. Гордон Браун будет работать с любым, кто придет на смену Джорджу Бушу. Другой вопрос, как долго сам Гордон Браун продержится в кресле премьера, учитывая его непрочные позиции у себя дома. Тем не менее, встреча Брауна со всеми тремя возможными кандидатами в президенты США выглядела весьма выразительным жестом демонстрации союза двух стран и ее ведущих политиков. И все же маловероятно, что на этих встречах обсуждались конкретные политические вопросы. Это скорее ритуал формального приветствия, в ходе которого Браун зафиксировал личные контакты с каждым из вероятных кандидатов в американские президенты. По заявлению самого Гордона Брауна, встречи с сенаторами Клинтон, Маккейном и Обамой убедили его в том, что американо-британские отношения останутся прочными и непоколебимыми.
Это был Алан Давыдов. Стоимость нефти в четверг достигла очередного рекорда, перевалив отметку в $115,5 за баррель. По словам некоторых экспертов, одним из факторов удорожания топлива стало ощущение того, что производство нефти в России достигло потолка. Во вторник Международное энергетическое агентство заявило о том, что впервые за 10 лет добыча нефти в России сократилась в первом квартале этого года. И хотя днем позже в российских средствах информации появились сообщения о том, что производство нефти все-таки поднялось, официальные данные, по словам профессора Михаила Бернштама, свидетельствуют о правоте иностранных экспертов. И это, похоже, подтверждает худшие опасения специалистов.
Судя по итогам первого квартала 2008 года, производство упало на 0,2%. Это не случайность. потому что очень низки инвестиции во все отрасли промышленности и даже вот в такие золотоносные отрасли, экспортные отрасли, как нефть, природный газ и металл. И сейчас достигнут пик на старых инвестициях, то есть до сих пор потребляется советское наследие. Чтобы представить себе всю эту динамику, надо просто сравнить три цифры. 11, 6, 10. 11 миллионов баррелей в день – это то, что в России производилось в конце 80-х годов. 6 миллионов баррелей в день – это то, что в России производилось в конце 90-х годов, после реформ 90-х годов. И 10 – это то, что производится сейчас, после восстановления 2000-х годов. Значит, за счет старых инвестиций произошло восстановление, но даже не до старого уровня, поскольку произошла амортизация основных фондов, амортизация производственного капитала. Без новых инвестиций, о которых все говорят, дальнейший рост невозможен.
Профессор, российские нефтяные компании используют эту ситуацию, доказывая, что должны быть снижены налоги на них, с тем, чтобы пустить новые средства на развитие добычи. Как вы относитесь к этому аргументу?
Снижение налогов приведет только к увеличению оттока капитала. Так было в 90-е годы, имеется опыт, налоги были очень низкие, и налоги не собирались, и был большой налоговый долг и нефтяных компаний, и других крупных предприятий, и тем не менее производство тогда упало на 50% почти по сравнению с советским уровнем. Значит, дело не в налогах здесь, а дело в том, что нет, в общем-то, стимулов к инвестициям. Из-за роста цен на нефть на мировом рынке, из-за увеличения прибыли от экспорта у предприятий достаточно. Достаточно средств для того, чтобы их инвестировать.
Грозит ли потенциальное снижение производства нефти России неприятностями среднему россиянину?
До тех пор, пока цены в мире на природные ресурсы растут, большого отрицательного воздействия не будет по той простой причине, что если цены растут на 25-30% в год, а производство либо растет на 2%, либо падает на 2%, это уже не имеет большого значения. То есть рост цен полностью и более чем на порядок больше компенсирует за любые небольшие изменения в производстве. Но если будет глубокая мировая рецессия и цены резко упадут, тогда, естественно, пострадает бюджет и пострадает благосостояние населения.
Профессор Михаил Бернштам комментировал тревожащие рынки прогнозы о начале стагнации в российской нефтяной отрасли. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Транспортные проблемы российских городов. В Екатеринбурге открылась выставка художника Виталия Воловича, а в Лондоне выставка, посвященная столетию писателя Яна Флеминга. Сейчас в студии рядом со мной Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Через полчаса мы поговорим о таких темах. Владимир Путин завершил свой последний зарубежный визит в ранге президента в Италию, а теперь постарается проявить себя как миротворец. Сегодня в Москве состоятся его переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Об их значении и поговорим с экспертом в нашей программе. Кроме этого, подробнее о громком скандале вокруг публикации в газете «Московский корреспондент», героем которой также стал российский президент. Обсудим также транспортные проблемы российской провинции и узнаем, как в столице будут отмечать сегодняшний праздник – День исторического и культурного наследия Москвы.
Спасибо. Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне похищен капитан милиции Сунжинского РОВД Али Гайдамуров. Как передает агентство «Интерфакс», со ссылкой на штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе, это случилось в станице Осиновская. Трое неизвестных под угрозой оружия захватили милиционеры и, насильно усадив машину, увезли. Другие подробности пока не сообщаются. В Магаданской области под снежными завалами найдено тело второго из пяти пропавших в конце февраля оленеводов. Поисковые работы продолжаются. На юге Сахалина зафиксированы три землетрясения, никто не пострадал, разрушений нет. Эпицентр находился в Татарском проливе, примерно в 15 километрах от города Невельск, который в августе 2007 года сильно пострадал от землетрясений магнитудой в 7 баллов. Президент США Джордж Буш и британский премьер-министр Гордон Браун заявили, что не допустят, чтобы Иран завладел ядерным оружием. В Афганистане 24 человека погибли и 35 ранены в результате теракта на юго-западе страны. По сообщению, среди жертв есть сотрудники полиции. ООН критикует Пакистан за планы вернуть более 2 миллионов афганских беженцев на родину к 2009 году. Сербия намерена 11 мая провести местные выборы в Косово, несмотря на объявление краем независимости в феврале этого года. ООН считает, что решение Белграда идет вразрез с ее мандатом в Косово. Коллегия присяжных в суде Лондона признала известного исламиста Абу Иззадина виновным в сборе средств для террористов и пропаганде терроризма.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В эти дни на северо-западе и в центральных областях европейской территории России погода ожидается довольно прохладной и сырой. Естественно, это не очень приятно для людей с хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. В эту погоду, особенно весной, когда иммунная система организма слаба, легко подхватить простуду, поэтому одевайтесь по погоде, принимайте поливитамины и профилактические средства. Будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. На волнах «Радио Свобода» мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Губернатор Томской области назвал состояние томских дорог катастрофическим. Виктор Кресс заявил, что региону необходимо принимать экстренные меры, поскольку значительная часть дорог сегодня нужно просто закрывать. Они небезопасны для движения. Так и вспоминается Лесков, ваши ружья, храни бог войны, стрелять не могут. Томский губернатор считает, что область столкнулась с рядом ограничений в развитии. Одно из них – отсутствие нормальных дорог и международного терминала в аэропорту. Рассказывает Мелани Бачина.
У томских властей есть амбициозные планы сделать Томск городом-форумом. После российско-германского саммита, который прошел в Томске в апреле 2006-го, в городе есть все, чтобы принимать гостей на высшем уровне. Гостиницы, рестораны, бизнес-инкубаторы, центры международного уровня. Нет у Томска только одного – транспортной доступности. И это главное препятствие. Если не развивать транспортную инфраструктуру, Томск так и останется тупиковым. И не только не сможет стать городом-форумом, но и не сможет экономически развиваться, заявил губернатор Виктор Кресс.
Ограничения в развитии нашего региона лежат в разных сферах. Об инфраструктурных ограничениях. Здесь проблема формулируется так. Если мы в Томской области не приступим к строительству, например, по существу нового аэропорта, не создадим в нем международного терминала, а таковые имеются во всех технико-внедренческих зонах, если область не построит новые дороги, в частности транзитные, в соседние регионы, то дальнейшая реализация проектов ТВЗ, Бакчара, Правобережье, Томск-город-форум будет под очень большим вопросом. К слову сказать, состояние городских дорог в Томске впервые попало по социологическим исследованиям в пятерку проблем утомичей.
Вывести Томск из тупика поможет реализация трех проектов – строительство Северо-Сибирской железной дороги, международного терминала в аэропорту и Северной широтной автомобильной дороги общей протяженностью больше 2000 километров. Она пройдет по территориям Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Томской областей. Выгодность этих проектов Томску еще предстоит доказать на федеральном уровне. Регион претендует на участие в целевой программе «Дороги России» на 2010-2015 годы. Без денег из Москвы отремонтировать старые и построить новые дороги вряд ли удастся. А если работы не начать уже сейчас, часть областных дорог скоро вовсе придется закрыть, заявляют власти региона, потому что они небезопасны для движения. И этот факт вряд ли привлечет в город инвесторов и туристов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
С репортажем Мелани Бачиной связан и вопрос, и не только с этим материалом, конечно, вопрос, который мы сегодня задаем слушателям. Каким транспортом лучше путешествовать по России? Этот вопрос наш корреспондент Лера Валеева задала жителям Нижнего Новгорода.
Ну, на велике, ясно дело, потому что, ну, мобильно, не надо никого ждать. Можно на себя все погрузить и гонять в свое удовольствие, где хочешь, в какой-либой местности. Когда на велике, ты не ограничен в чем-то, в заправках, там, в дороге, в чем угодно. То есть ты можешь ехать, где тебе там заблагорассудится. То есть вообще это ни в чем не ограничено, когда ты на велике только там, не знаю, в своих силах. Если тебе хватит сил плюс педали, то у тебя, в принципе, нет никаких там границ.
И вот это большой вопрос. С одной стороны, самолетом. Потому что расстояния большие, и, в общем, здесь важна оперативность и время тратить трое суток в поезде. Но самолеты очень часто задерживают вылеты. И тогда ведут себя авиакомпании очень неинтеллигентно, очень много нервов, все равно тратишь много времени. Поэтому мне кажется, что путешествовать по нашей стране, в принципе, сейчас уже можно на автомобиле, потому что дороги более-менее нормальные.
Даже если по России, то на самолете. Я ездила по России на автобусе, мне хватило до конца жизни. Каждую секунду думала, сейчас перевернемся. Летчики – это одно, водители – это совсем другое. Летчики там проходят по 210 экзаменов, чтобы там стать летчиками, а тут водителем. Любой может водить, есть права.
Мне лично больше всего нравится путешествовать на самолете. Хотя многие, конечно, считают, что это довольно дорогой вид транспорта и считается опасным, но я считаю, что это оправданные затраты, потому что сейчас вообще погоня такая за экономией времени, довольно быстрое перемещение в нужную точку.
Наверное, удобнее всего ездить, конечно, на поезде. Это дешево довольно и, в принципе, безопасно, как говорят. Но вот я лично люблю путешествовать на автомобиле. Может быть, это не так удобно, но у меня какое-то такое воспоминание из детства, что ездить на автомобиле всей семьей – это так здорово. Хотя это сейчас не очень удобно. Дороги плохие, и как бы остановиться дешево в гостинице, в принципе, и нет. Поэтому оказывается, что поезд часто удобнее.
Так, в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, каким видом транспорта лучше путешествовать по России. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее переходим к выпуску новостей культуры. Францию на Евровидении представит песня на английском языке. В Лондоне открывается выставка к столетию Яна Флеминга. Карнеги Холл чтит память Бенни Гудмана и его оркестра. Выпуск новостей культуры представляет Иван Толстой.
В Имперском военном музее Лондона открывается выставка к столетию писателя Яна Флеминга, создателя романов о Джеймсе Бонде. Выставка названа «Только для ваших глаз». Среди экспонатов преобладает кинореквизит. Окровавленная рубашка Дэниела Крейга и купальник Халли Берри, всевозможные устройства для полетов, связи и стрельбы. Есть и орудия с надписями по-русски, например, муляж советской водородной бомбы. В годы Второй мировой войны Флеминг был помощником директора отдела военно-морской разведки Королевского флота. На выставке воспроизведен рабочий кабинет Яна Флеминга. Он писал, уткнувшись лицом в угол, чтобы не отвлекаться и рисовать в воображении экзотические страны, роскошные интерьеры и даже космос, где разворачивались приключения агента секретной службы Ее Величества. Член французского парламента Жак Миар выразил возмущение тем, что Францию на конкурсе Евровидения будет представлять песня на английском языке. В своей композиции «Divine» Себастьян Телье поет на французском и английском языках. Жак Миар отметил, что выбор песни на английском – это фиаско. Между тем, министр культуры Франции Кристин Албанель выступила в защиту песни и пожелала Себастьяну успехов. По правилам Евровидения исполнитель может петь на любом языке. Например, в прошлом году представитель Кипра исполнил песню на французском. Украинец Андрей Данилко вообще спел на несуществующем языке и занял второе место. Евровидение 2008 пройдет в этом году в Сербии. Россию будет представлять Дима Билан с песней на английском. Нью-Йоркский зал Карнеги Холл отмечает 70-летие джаз-банда Бенни Гудмана специальной выставкой. 70 лет назад, в январе 1938 года, именно здесь впервые дал свой концерт знаменитый кларнетист и глава ансамбля. Этот дебют вошел в историю как один из поворотных моментов в судьбе джаза. Первый вечер, когда публика была приглашена не танцевать под свинг, а слушать его как серьезную музыку. Вечер стал к тому же началом 44-летнего сотрудничества прославленного зала с королем свинга. Выставка, отразившая самые интересные моменты концертной жизни Гудмана, в Карнеги-холл продлится до 30 июня. В Москве скончался известный поэт-песенник, основатель группы «Лесоповал» Михаил Танич. Ему было 84 года. Михаил Танич родился 15 сентября 1923 года в Таганроге. Закончил школу, ушел на фронт. Будучи студентом архитектурного факультета, Танич был арестован и отправлен в тайгу на лесоповал сроком на 6 лет. Он обвинялся по статье 58, пункт 10, антисоветская агитация, и просидел до самой смерти Сталина, возвратившись со справкой, запрещавшей жить в 39 городах страны.
Танич работал со многими известными композиторами – Френкелем, Шаинским, Фельдсманом, Саульским, Соловьевым, Седым, Богословским. Среди самых известных песен его – «Черный кот», «Что тебе сказать про Сахалин», «Как хорошо быть генералом», «Идет солдат по городу», «На дальней станции Сайду», «Комарова», циклы песен, песни «Анки-пулеметчицы», «Лимета», «Лесоповал».
Иван Толстой представил выпуск новостей культуры. А еще один наш корреспондент Денис Каменщиков также расскажет о событии, связанном с миром культуры. В Екатеринбургской галерее «Штемм» накануне открылась персональная выставка художника Виталия Воловича. Первая в череде предюбилейных экспозиций в августе этого года почетный гражданин Екатеринбурга Виталий Волович отметить 80-летие. На открытии выставки побывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
16-летний школьник Денис Рудюков из Новоуральска, небольшого закрытого городка в 60 километрах от Екатеринбурга, специально приехал на выставку к Виталию Воловичу. Два года назад Денис узнал о существовании этого художника и сразу же написал о нем реферат. В галерее школьник впервые увидел работу любимого мастера в подлинниках.
Все красиво, все так, но жестко. Контуры жесткие, смерть. Вот для меня смерть, как бы, не люблю смерть, я люблю там какое-нибудь такое более-менее спокойное что-нибудь.
Для реферата Денис провел опрос в своей и еще нескольких новоуральских школах и выяснил, что никто из его ровесников не знаком с творчеством Виталия Воловича. Нашлись две девочки, которые слышали эту фамилию, но и те оказались ученицами специальной художественной гимназии. О неутешительных результатах опроса Денис рассказал своей учительнице изобразительного искусства Галине Родионовой, а она предложила включить творчество художника в школьную программу.
Удивились и преподаватели, и дети, что у нас на Урале знаменитость такая, которую знает весь мир, а мы оказались здесь профанами. И вот сейчас есть такая программа, которая называется «Национальный региональный компонент». И, конечно, я вот как руководитель методического объединения посоветовала, говорю, ну, кроме Воловича есть художники другие, но эта звезда первой величины на Урале.
На персональной выставке Виталия Воловича в галерее «Шлем» представлено 53 афорта из самых разных серий. Цирк, женщины и монстры, средневековые мистерии, иллюстрации к «Слову о полку Игореве», классическому изданию 1985 года с поэтическими и ритмическими переложениями древнерусского текста, подробнейшими комментариями ученых-филологов и кратким генеалогическим древом русских князей X-XII веков. Все эти работы директор галереи «Шлем» Виктор Малинов получил от Воловича в подарок.
Ну, это большая честь. Это большая честь и радость моя как галерейщика, бесспорно. Ведь дело в том, что галерея уже год собирает коллекцию. И особенность этой коллекции в чем? Инициатива частная, а достояние этой коллекции общественное. Форма вот Третьяковки, да?
Сегодня заслуженный художник РСФСР, член-корреспондент Российской академии художеств и почетный гражданин города Виталий Волович продолжает активно работать. Зарисовывает старинный Екатеринбург, готовит к изданию сразу три альбома с собственными работами, а к юбилею относится с неизменным юмором.
Без Достоевского есть такая фраза об одном из персонажей. Он был довольно мерзким старикашкой в возрасте 52 лет. Один мой приятель, вот, которому я недавно показал свои работы, и спросил его, что он по поводу этих работ думает. Он мне сказал, что да, надо же, говорит, ты сам ходишь, при этом рисуешь, и тебя все еще интересует, что думает о твоих работах. Ну, значит, тебе нет 80. Я думаю, что, может быть, и действительно нет 80. И, в общем, я себя не чувствую юношей, конечно, но, в принципе, ну, как бы я в рабочей форме.
80 лет Виталию Воловичу исполнится 3 августа этого года. В этот день, а лучше на неделю, он мечтает сбежать из города. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
8:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш и британский премьер-министр Гордон Браун заявили, что не допустят, чтобы Иран завладел ядерным оружием. В Мосгорсуде начинается повторный процесс по делу об убийстве в 2003 году генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Игоря Климова. Около 300 тысяч американских военнослужащих, вернувшихся из Ирака и Афганистана, страдают посттравматическим синдромом или депрессией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обычно в этот час, 8 часов 46 минут в Москве, мы предлагаем вам обзор российской региональной прессы. О чем пишут газеты Волгограда, рассказывает Оксана Загребнева.
Мэр Волгограда вступил в партию «Единая Россия», сообщил на минувшей неделе «Коммерсант» в Волгограде. Решение принято Генсоветом партии в Москве. Роман Гребенников принят в ряды единороссов на основании заявления, поданного им ранее. Между тем, как заявила лидер волгоградских коммунистов Алевтина Опарина, это сделано с нарушением закона, поскольку Роман Гребенников на момент вступления в «Единую Россию» состоял также и в КПРФ, а по закону о партиях это запрещено.
Когда они приняли, мне тут же сообщили, но я им говорю, а вы приняли с нарушением. Как с нарушением? Так, у него законная жена есть, а вы тут только любовницы. Они быстро состряпали и сюда принесли заявление задним числом. Но мы его еще, кроме того, дали ему туда путевку в жизнь для того, чтобы он разрушал «Единую Россию». И вы убедитесь в этом. В ближайшее время начнется раскол руководства областной организации «Единой России». Он будет выполнять наши задания.
Также Алевтина Опарина сообщила, что перед мэрскими выборами год назад Роман Гребенников просил поддержки у волгоградского обкома партии КПРФ и, цитирую, «дал клятву не предавать коммунистическую партию, даже если он станет мэром». На этой неделе мэр Волгограда присутствовал на съезде партии «Единая Россия» в Москве. Он заявил, что, вступая в партию, он действовал в интересах города.
В данном случае речь идет не о том, кто должен быть каким-то членом партии, да, или не партии. Город выигрывает от того, что «Единая Россия» помогает Волгограду. Это очевидно. И по дорогам, и по выделению средств на капремонт жилого фонда, и по остальным вещам. Поэтому естественный выбор любого соответственного руководителя – вступить в «Единую Россию», быть в курсе всех событий, быть реализатором муниципального, конечно, уровня, то есть политики президента России. Это все.
Как писали интернет-издания, волгоградские депутаты защищают свои права в судах. В Волгограде продолжаются скандалы, связанные с выборами в городскую Думу, которые состоялись в марте. Во вторник суд Центрального района Волгограда признал законность избрания Роланда Хирьянова депутатом Гордумы. Аналогичного решения добивается в областном суде депутат Мария Минчева. Они оба заявили о причастности к ситуации вокруг своего депутатства представителей руководства администрации Волгограда. Роланд Хирьянов по этому поводу обратился с заявлением к руководителям всех правоохранительных органов Волгоградской области. А Мария Минчева направила телеграмму председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, в которой сообщила о давлении со стороны администрации Волгограда на областной суд и заявила, что, цитирую, «выборное законодательство России в Волгограде поставлено под сомнение». В день рождения Ленина коммунисты проведут акции протеста, писала на этой неделе «Комсомольская правда». 22 апреля по всей стране пройдут акции протеста. Акцию поддержат и волгоградские коммунисты. Об этом заявила лидер волгоградских коммунистов, депутат Госдумы Алевтина Опарина. Мероприятие организует штаб протестных действий. Таким образом, коммунисты хотят почтить память вождя революции, а также выразить свой протест против повышения цен и против новой попытки выноса Ленина из мавзолея. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Мы приближаемся к завершению очередного часа утреннего эфира на волнах Свободы. Сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Сегодня в Америке», которую подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о судебной битве за детей из секты мормонов-многоженцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Джон Маккейн вызывает все большую симпатию у избирателей, в то время как Хиллари Клинтон ее теряет, а отношение к Бараку Обаме не изменяется. Это привело, по словам социологов, к неожиданной перетряске в рядах главных претендентов на президентство. Прошлой осенью американцы твердо намеревались избрать новым президентом демократа. Преимущество демократа над республиканцем составляло 13%. Но сейчас, когда дело дошло до личностей, у сенатора Маккейна обнаружилось немало почитателей, в том числе и в рядах демократов. Согласно последнему опросу агентства Associated Press, шансы Маккейна и его соперников-демократов на победу на президентских выборах сравнялись. Главным образом, благодаря тому, что избиратели обнаруживают позитивные качества в имидже республиканца и негативные в имидже демократов, которые продолжают выискивать друг у друга недостатки. Папа Римский Бенедикт XVI пошел на революционный в истории католической церкви шаг, встретившись в четверг с жертвами сексуальных домогательств католических священников. Шесть человек, пятеро мужчин и молодая женщина, провели около получаса в разговорах и молитве с папой. После необычной аудиенции они рассказали о том, как они были глубоко тронуты готовностью выслушать, сочувствием, пониманием главы католической церкви, тем, что он был в подробностях осведомлен о том, что с ними произошло. Многие американские католики с нетерпением ожидали приезда понтифика, чтобы посмотреть, как отреагирует он на кризис, пошатнувший католическую церковь в Америке и незамечаемый до сих пор Ватиканом. Удивительная готовность папы начать разговор о темном эпизоде в жизни церкви, разделить ответственность за происшедшее, заставила многих надеяться на то, что начало процессу исцеления дано. Необычное зрелище развернулось в четверг перед глазами журналистов, освещавших первое заседание судебного процесса, на котором должна решиться судьба более чем 400 детей из семей мормонов-многоженцев. Дети были помещены во временные приюты на время рассмотрения обвинений в том, что в секте происходило насилие над несовершеннолетними девочками. Адвокаты членов секты требуют от властей штата Техас вернуть детей. Прокуратура требует лишить родительских прав членов секты. В первый день слушания дело далеко не зашло. Судья пыталась определить порядок хода беспрецедентного процесса, в котором интересы сторон будут представлять больше 300 адвокатов. Подробнее об этом деле Владимир Морозов.
Напомним, что все началось с анонимного телефонного звонка в полицию. 16-летняя девушка заявила, что в свое время ее насильно выдали замуж за 50-летнего мужчину, и в 15 лет она родила от него ребенка. Личность звонившей до сих пор не установлена. Почему детей отобрали у родителей, если вина взрослых не доказана? По моей просьбе на этот вопрос отвечает профессор юридического факультета Университета штата Техас Чарльз Чилдриф. Суд как раз и занимается поиском таких доказательств. Это не уголовный процесс, а всего лишь попытка ответить на вопрос, нужно ли для безопасности детей держать их подальше от родителей. Далее будут проведены тесты на отцовство. Если удастся установить, что 13- и 14-летние девочки беременели и рожали детей от 50-летних мужчин, то это станет основанием для уголовного процесса. Но что, если никаких доказательств не найдут? Их поиск займет какое-то время, а дети уже разлучены с родителями. В судебных процессах, которые занимаются проблемами семьи, могут быть приняты временные решения. То есть дети могут быть на время помещены или в приюты, или в так называемые опекунские семьи, и будут оставаться там до окончания судебного дела. С началом скандала мормонов стали обвинять во всех смертных грехах. Будто в Техасе никогда не слышали, что некоторые секты практикуют многоженство и что в такие браки иногда вступают несовершеннолетние девушки. Почему никто не поднял тревогу раньше? Дело в том, что хотя полигамия и запрещена законом, но за нее редко наказывают. Да, ходят слухи о многоженстве мормонов, но у властей нет никаких доказательств. Ведь мормоны не обращаются в официальные инстанции, чтобы заключить брак. Они делают это внутри своей общины, которая ведет замкнутый образ жизни. Не пойдет же шериф в поселок мормонов спрашивать, какой мужчина женат на какой женщине. Мормоны не рожают детей в обычных больницах. В их поселках есть свои акушерки и повивальные бабки. Всего из поселка мормонов вывезено 416 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. Около 100 из них моложе 4 лет. Интересы детей на суде представляют 350 адвокатов. В судебных документах говорится, что некоторые несовершеннолетние девушки, вывезенные из поселка, были беременны. Мормоны заявляют, что их преследуют за веру и что их дети были в полной безопасности.
Насколько может затянуться этот процесс, какими будут его результаты, пока никто предсказать не берется. Специалисты говорят, например, что потребуется психиатрическое освидетельствование родителей сотен детей. Понятно лишь то, что сейчас у американцев впервые появится возможность заглянуть в тщательно скрывавшийся от посторонних глаз мир мормонской секты. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы завершаем этот час утреннего эфира ответами наших слушателей на вопрос, каким транспортом лучше путешествовать по России. Ваня Жуков пишет нам, надо путешествовать на танках, они грязи не боятся. Говорят, это национальная русская забава. Следующий ответ. На ковре самоваре с изменяемой геометрией крыла и прицелом ночного видения. Доктор Владим из города Пензы. Такое хорошее конструкторское решение, я бы сказал. На поездке в другие регионы, пишет Александр из города Сызрань, давно не хватает никаких средств, а для путешествий по родному городу тут на этом сообщение почему-то обрывается. А дальше следующий ответ. В благословенные советские времена, в отличие от нынешних, буквально всему населению был доступен любой вид транспорта, а уж профсоюзные экскурсии, почитай, по всей территории необъятной страны на воздушных лайнерах, были почти бесплатными, пишет нам господин Кочетов. Возможно, так и было. Хотя, насколько я помню, не все было так дешево и не все всем было доступно. Николай Борода пишет нам, путешествовать приходится тем транспортом, на который хватает кошелька. Путешествовать самолетом хорошо, а на оленях лучше, пишет нам Константин, вероятно, житель Крайнего Севера. Вопрос, каким транспортом лучше путешествовать по России, пишет нам Корнель Челищев, некорректный, ибо перелет из точки А в точку Б не является путешествием. Ни один из них я не отметил. Лучше всего путешествовать на личном автомобиле. Возможно, и лучше. Тут я попробую с вами согласиться, но все зависит от расстояния. Печка не мой вид транспорта, утверждает Александр Добрый. Я предпочитаю воздушный шар. Поднялся к облакам, окинул взором землю и полетел. Ни тебе бездорожья, ни пробок. Какое это удовольствие. Возможно, но для путешествия нынешнего этот шар небезопасен. Майоровы пишут нам, семья Майоровых, кроме самолетов, поездов и, разумеется, байдарок, и даже оленей, не единожды пользовались автостопом. Это очень здорово. Вот и сейчас племянники отправились автостопом, но, к сожалению, сегодня это не просто прикольно, но может быть чревато. Конечно, может быть. Согласен с вами. Следующий ответ от госпожи Степановой. Я бы соорудила гибрид английской кареты «Золушки» с двуслойным обогреваемым прозрачным куполом для кругового обзора и пропеллером для подъема на небольшую высоту в особо красивых местах, взяла бы 5-6 человек для свободы обмена впечатлениями и двух поваров. Видимо, тут имеется в виду сменное дежурство поваров, госпожа Степанова. Это хорошая идея, перспективная. Пишет нам Станислав Павлович, мой дед давно купил «Жигули», проездил год, потом купил «Запорожец», говорит, что лучше. Станислав Павлович, возможно, вы и ваш дед вполне правы. Лучшее путешествие по железной дороге, там нет ГИБДДшников, маздоимцев. Увы, на железной дороге есть другие люди, вполне серьезные, которые могут нанести гораздо больше вреда. Это было последнее сообщение на сегодня. Мы задавали слушателям вопрос, каким транспортом лучше путешествовать по России. И на этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Олег Львов и ведущий программы Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. Напомню, что в 9 часов 7 минут на «Волнах свободы» программа «Свобода в 9» с ее ведущим Марком Крутовым. Всего вам самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.